На прошлой нашей встрече по библейской истории мы начали обзор жизни древней церкви. С момента ее появления, с момента сошествия Святого Духа на апостолов, далее в курсе библейской истории мы будем рассматривать, как церковь развивалась, распространялась по территории всей римской ойкумены. С тех пор прошло много времени, но церковь есть, живет и развивается. Что же такое церковь с богословской точки зрения? Является ли церковь только обществом людей, или все же это, как пишет Евангелие, Царство Божие, Царство Небесное на земле? Сегодня об этом, о церкви, как о небе на земле, с нами поведет речь отец Вадим Леонов. Вам слово.
Спасибо, отец Ириней. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова рад вас видеть в этом зале. Христос воскресе. Это радостная весть, которая, надеюсь, у нас укрепит и поможет вот изучить новую тему в догматическом богословии. Последняя наша догматическая встреча была посвящена тайне искупления, совершенной Господом нашим Иисусом Христом. Мы говорили с вами, что Сын Божий, став человеком, через свои страдания освободил людей от ада, от рабства дьяволу, от вечной смерти и даровал возможность вечно блаженствовать с Богом. И это удивительно, и это замечательно, и это повод бесконечно благодарить нашего Господа. Однако этого еще недостаточно для того, чтобы все люди действительно этим воспользовались, или, по крайней мере, получили возможность этим воспользоваться. Если человек утопает, то недостаточно бросить ему спасательный круг. Необходимо помочь ему еще выбраться на берег. Если человек заключен в тюрьме, то недостаточно, чтобы суд вынес оправдательный приговор. Надо помочь этому человеку выйти из тюрьмы и научиться жить на свободе. Если перед нами больной, то замечательно, когда мы добудем для него важное, необходимое лекарство. Но этого все равно мало. Необходимо еще с помощью этого лекарства его сделать реально здоровым человеком. И поэтому и Господь Иисус Христос, совершив свое дело искупления, Он не ограничился этим. Он еще создал некие условия, чтобы люди могли воспринять эти дары искупительного подвига в свою душу, преобразиться. Он создал это удивительное пространство, место, даровал средства. И все это в совокупности обозначается словом «церковь». Вот об этом у нас сегодня и пойдет речь, о Церкви Христовой. Слово «церковь» на самом деле предмет больших пререканий. Я думаю, не только мне, но и вам часто приходилось встречать людей, которые так и говорят, что «я в Бога верую, а в церковь не верую». Они признают бытие Бога, они даже уважают Евангелие, но церковь для них очень часто какой-то социальный институт, который выполняет непонятно какие организационные функции, часто, им кажется, неудачно выполняет эти социальные функции, и их отношение к церкви колеблется от нейтрального до резко негативного. Вот сегодня нам необходимо разобраться с этими недоумениями, мнениями, заблуждениями и прежде всего выяснить вообще, в чем смысл церкви, в чем ее предназначение. Об этом мы сегодня и будем с вами говорить. Но прежде чем мы начнем вести об этом речь, давайте сначала введем понятие, термин, слово «церковь». В русском языке слово «церковь» происходит от латинского «циркус» – «круг». И по смыслу здесь обозначается круг избранных, круг тех людей, которые принадлежат Иисусу Христу. Ну, вы знаете, да, у этого слова есть и синонимичные, однокоренные, точнее, слова, там, цирк, допустим, да, потому что арена круглая, да, или циркуль, предмет, средство, с помощью которого мы делаем круг. Вот. А в греческом слово «церковь» звучит как «экклесия». «Экклесия» значит «собрание». Но опять-таки не просто собрание людей, непонятно по какому поводу и в связи с чем, а людей, имеющих право голоса и право принимать решения. В древней античности экклесией, допустим, называли городское собрание в Афинах, где принималось решение. И люди далеко не все могли принимать участие в этом собрании. Допустим, пришельцы, путешественники, рабы, заключенные, они лишались права участвовать в экклесии городской, в городском собрании. Однако, если мы думаем, что слово «церковь» христианской традиции лишь означает собрание людей, верных Христу, то мы ошибаемся. В православии понятие «церкви» гораздо глубже, тоньше, мудрее, и нам с этим понятием необходимо разобраться. И здесь мы изберем такой подход, что сначала мы рассмотрим новозаветные образы, которые содержат в себе идею церкви, вычленим эти идеи, а потом уже их как-то объединим. В Новом Завете таких образов достаточно много. Ну, первый образ – это виноградная лоза. Христос говорит: «Я есть виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякая ветвь, которая не приносит плода, он отсекает, а всякая, которая приносит плода, очищает, чтобы она приносила больше плода. Кто пребудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете творить ничего». Это очень емкий образ. Он представлен в Евангелии от Иоанна, 15 главе, с 1 по 8 стих. Вот, перечитайте. Там он как раз рассуждает о разных типах ветвей. Вот, и это уже дает много очень интересных, емких и важных мыслей относительно бытия церкви, церкви Христовой по сути. Второй очень важный образ, который мы тоже встречаем в Евангелии, в словах Господа нашего Иисуса Христа, образ пастыря и стада. «Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый знает своя, да, и знает мя своя». То есть он говорит о том, что он знает своих овец, и овцы знают его. Они слышат его голос, они идут за ним. Пастырь – это не наемник, который не боится волка, он готов самопожертвовать, самоотверженно броситься на защиту. Так и произошло в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Что здесь? Если в первом образе, образе виноградной лозы, подчеркивается единство церкви при сохранении личностного многообразия, единство, обеспеченное за счет благодати Божией. Смотрите, в лозе каждый элемент обладает своей уникальностью. Листок отличается от другого листочка, веточка. Каждый элемент лозы несет свою функцию, предназначение, но при этом все они соединены с живительным соком лозы. То в образах пастыря и стада выдвигается новая важная идея. Во-первых, идея иерархичности. То есть все в церкви не являются на одном уровне. Есть ведомые и ведущие, руководители и руководимые. И есть идея, руководство и упорядка, некого порядка, да, все-таки целенаправленного движения от земли к небу. Дальше идем. Следующий образ. Образ строящегося здания. Образ строящегося здания. Его нет в Евангелии, но очень часто использует апостол Павел, посланник Ефесянам, посланник евреям. Он говорит о том, что мы есть здание, основанное на краеугольном камне, а камень – этот Христос. И должны созидать себе в храмы божества. Что здесь очень важно? В рамках этой идеи раскрывается, что что церковь состоит из элементов, этот элементы – конкретные люди. Они связаны между собой по природе, связаны благодатью, связаны любовью, связаны верой в Иисуса Христа и должны создать из себя новое некое творение Божие – небесный Иерусалим. Об этом мы еще поговорим дальше. Следующий очень важный образ – образ лечебницы или больницы, который не встречается в Евангелии, но его очень часто используют святые отцы. Действительно, церковь есть некое духовное пространство, где люди получают исцеление от своих тяжких недугов. духовных недугов, от травм, увечий, нанесенных грехом. И она обладает соответствующими лекарствами, духовными средствами, вот, и заботится о каждом приходящем в этот дом. Следующий образ – образ брачного союза или семьи, семьи богоугодной, где все выстроено, так сказать, по замыслу Божьему, где все люди соединены любовью. Действительно, в церкви тоже люди должны жить как в семье, где главой семьи является Христос, да, а мы все члены этой семьи. Этот образ использует апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе. И фрагмент из этого послания стал элементом чинопоследования таинства венчания, где как раз-то и проводится параллель между Христом и церковью с одной стороны, и мужем и женой с другой стороны. Потому что муж – глава из жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Дальше. Есть образ града Божьего, церкви как небесного Иерусалима. Он перекликается с образом церкви как дома, как храма Божества. Его использует апостол Павел в послании к евреям. Вот. И смысл в том заключается, что церковь является не просто неким таким сооружением, которое вот сейчас, как бы сказать, возрастает, но здесь еще присутствует мысль, что церковь является неким представительством, посольством небесного Иерусалима здесь на земле, преддверием, притвором небесного Иерусалима. И чтобы попасть в небесный Иерусалим, нужно зайти в притвор, который есть церковь земная здесь и сейчас. Об этом мы сегодня тоже еще поговорим, к этой теме мы коснемся. И образ еще очень важный церкви, как матери всех верующих. Его использует апостол Павел в послании к Галатам. И смысл здесь в том, что церковь порождает для Бога чад детей через таинство крещения, формирует новое человечество. Как Адам через ветхую Еву породил поврежденное человечество, так через церковь Христос рождает новое человечество в таинстве крещения. И последний образ в сегодняшнем списке, хотя, конечно же, не последний в евангельском повествовании, новозаветном повествовании святоотеческого наследия, но очень важный для нас антропологический образ – образ главы и тела. Это самый распространенный образ в посланиях апостола Павла. Он встречается в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам. И смысл в том, что Христос есть глава церкви, а церковь – его тело, а мы – члены этого тела, каждый из нас, имея свое божественное предназначение. Чем интересен этот образ, что он содержит? Во-первых, здесь присутствует идея живого единства без утраты личностного разнообразия. Ибо каждый орган в человеческом теле, каждая клеточка имеет свою функцию, выполняет ее и должна выполнять именно в соответствии с замыслом Божьим. Да, если рука будет делать то, что делает нога, нога будет делать то, что там должна делать голова, ну вы понимаете, что человек существовать не сможет. Вот. И при этом, как бы сказать, не утрачивая своей личной уникальности, каждый член церкви должен питаться общим соком, как тело общей кровью, да, общей жизнью живет. Так и в церкви люди должны жить общей жизнью, благодатью, благодатью Божией, быть соединены любовью и верой. Этот образ, может быть, самый емкий, самый распространенный, и мы, может быть, и к нему и будем обращаться чаще всего. Образ главы и тела. А есть ли в церковной истории определение, попытки определить, что же такое церковь? Поскольку она охватывает и мир видимый, и невидимый, является богочеловеческой по своей сути, то, строго говоря, дать определение церкви невозможно. Мы даже для наших человеческих понятий не можем дать ясное определение, потому что ускользают смыслы. А то, что касается духовного мира, духовных реалий, то тем более. И тем не менее, попытки таких определений существуют в истории, и я как бы в общем их обозначу. Их можно сгруппировать в два типа. Первый тип – это внутренние определения, определения, которые пытаются ухватить некую объединяющую идею. Ну, допустим, можно было бы, допустим, даже слова апостола Павла сформулировать как определение, что церковь есть мистический богочеловеческий организм, главой которого является Господь наш Иисус Христос, а каждый член церкви – живым действующим элементом этого тела. Ну вот я взял, переформулировал в виде определения. Что, почему это внутреннее определение, я говорю? Потому что это описание идеи, которую вы в реальной жизни наблюдаете. Вы приходите в храм, ну, может быть, вы-то и наблюдаете, а ну, да другие люди. Да, они приходят, видят там конкретное здание, видят конкретных людей, но они где-то этот мистический организм, да, кто там какой является элементом тела. Так что вот это определение, оно очень интересно, оно важно, но, повторяю, оно доступно для понимания людей, которые имеют какой-то минимальный опыт церковной жизни. А для людей удаленных необходимы внешние определения, определения второго типа. И они встречаются в православных катехизисах. И здесь, конечно, классический пример – это знаменитое определение из катехизиса святителя Филарета Дроздова. «Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, законом Божьим, священачалием и таинствами». То есть здесь святитель Филарет, по крайней мере, в рамках этого определения, он не касается вот этих внутренних оснований, а для человека внешнего он выдвигает внешние наблюдаемые критерии, что можно считать церковью. Да? Во-первых, от Бога общество человеков, соединенных православной верой, да, вот это уже как бы наблюдаемый критерий, да. Закон Божий, ну, в данном случае не формально какой-то закон, как закон Моисеев, а имеется в виду принципы духовной жизни. Да, у всех православных, в общем-то, одни принципы духовной жизни. Богослужение, одно богослужение и таинство. Иерархия, да, церковная иерархия, она вся одна. Так что внешние определения, повторяю, что они больше ориентированы на людей, которые еще не переступили порог церкви. Но святитель Филарет, конечно же, в своем катехизе прекрасно понимает, что текст катехиза будет читать как одни, так и другие, поэтому, конечно, в разделе о церкви он приводит и слова апостола Павла о теле Христовом и дополняет одно содержание другим. Так что здесь никакого противоречия, тем более противопоставления и быть не может. Есть, конечно, и другие попытки определения у там, Хомякова, у епископа Александра Семёна Тяньшанского. Ну, вот вы знаете, пока что, вот, на мой взгляд, ничего более удачного, чем то, что я вот приблизительно вам озвучил, я не встречал. А теперь давайте уже приступим к главным вопросам. Цель и предназначение церкви. А для чего она вообще существует? Евангелие говорит, что Христос пришел в мир, чтобы спасти погибшие, спасти мир. Однако, когда мы кого-то спасаем, давайте перенесем это пока на себя, то необходимо не только вот оказать сиюминутную помощь в момент гибели, необходимо реально человека приобщить здоровой жизни. А это длительный процесс. Мы с вами говорили, что Христос спасает нас от вечной гибели. Если бы люди, их погибель была связана с тем, что они оскорбили Бога, и им нужно попросить прощения, то спасение было бы очень простым. Они бы попросили прощения Бога, и Бог бы их простил. И на этом бы все было бы восстановлено. Но мы с вами уже говорили на занятиях по касающихся искупления, что в связи с грехопадением людей произошло повреждение мира. Мир изменился, стал смертным, тленным. Поэтому одного прощения уже недостаточно. Необходимо восстановить мир в первозданном состоянии. Или, по крайней мере, в состоянии, соответствующем для будущей вечной жизни с Богом. А это уже сложный процесс – непростой. И здесь без благодати Божией не обойтись. Для этого необходимо время, условия и средства. И вот для того, чтобы люди могли преобразиться и стать соответствующими для Царства Небесного, Бог и создал на земле это пространство, духовное пространство для преображения людей, которое и есть Церковь. И сюда вложены и соответствующие средства, и соответствующие учения, силы благодатные, и все необходимое для того, чтобы люди переквашивались, преображались для будущей жизни. Здесь, конечно же, уместно вспомнить вот эту притчу о закваске, евангельскую притчу о закваске, брошенной в три меры муки. Да? И сказано, что Царство Божие не наступит, пока не перекисло все тесто. Вот в каком-то смысле Церковь тоже – это закваска, брошенная в тело земли, в мир сей. И как бы Царство Божие не наступит, пока весь мир не переквасится. Это тонкий процесс. Для его соблюдения необходимо, так сказать, выполнить ряд условий. Я помню, как в детстве моя мама заквашивала тесто, ставила опару. Я был, помню, маленьким мальчиком, и она вот это, все это делала в какой-то кастрюле, потом заматывала ее полотенцем, ставила в теплое место и говорила: «Не смотри, не заглядывай под крышку, не застуди». То есть она говорила как о живом человеке. И мне тоже представлялось, что, что тесто – это вот как бы что-то такое живое существо, и вот и к нему нельзя прикасаться, оно может заболеть, вот что-то такое. Вот. И действительно, через какое-то время из маленького комочка какого-то теста, да, в кастрюле вот, наполнялось содержимым так, что крышка уже сама приподнималась. И мама понимала, что тесто взошло. Вот нечто подобное происходит и с миром. Да. Церковь как бы работает, действует, преображает каждого человечка, чтобы он стал соответствующим для будущей вечной жизни с Богом. И пока это не произойдет, да, не наступит Царствие Божие. В каком-то смысле можно сказать, что церковь – это духовный родильный дом, где рождаются вот эти люди для вечной жизни Бога. Обратите внимание, что Христос сам создает эту церковь. И тем самым Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, сказано: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Врата ада не одолеют ее. А вы обратите, во-первых, внимание на то, что здесь Христос говорит о себе как о создателе церкви, значит, это действительно необходимо, а не какая-то случайный элемент христианства. А во-вторых, врата ада не одолеют ее. Что это такое? Как вы думаете? Врата ада. Почему не сказано: дьявол не одолеет ее, грешник не одолеет ее, страсти не одолеют ее, а врата ада? Очень интересное толкование этого фрагмента содержится у блаженного Феофилакта Болгарского. Он говорит: врата – это некий элемент дома, через который мы попадаем в внутреннее пространство. Врата ада – это некий элемент ада, через который мы туда попадаем. А как мы попадаем в ад? Мы попадаем, конечно, не через какое-то географическое место, а через людей, которые соблазняют немощных. И отсюда делает вывод блаженный Феофилакт. Он говорит, что врата ада – это еретики, которые будут искушать церковь, но они не одолеют церковь. И действительно, история подтверждает, что несмотря на то, что церкви пришлось претерпеть страшные гонения, искушения, возникали множество ересей и новых философских учений, некое исходное христианское учение, дарованное Христом апостолам, остается неповрежденным, сохраненным по веки веков. Итак, цель и предназначение церкви состоит в том, чтобы спасать людей и преображать мир через те духовные средства, которые дарованы нам Христом. Покуда у нас не выросли крылья, нас нельзя на облака поднимать. Да? Покуда у нас там не выросли, не знаю, плавники и какие-то жабры, нас нельзя погружать в воду. Поэтому вот это вот, сказать, наивное предположение, что я могу спастись без церкви, а просто потому, что я верую во Христа, не войдя в ее тело, конечно же, ошибочно. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит, что Христос – глава церкви, Он же есть Спаситель тела. Обратите внимание, не Спаситель отдельных человеков, людей, индивидуумов. Он спасает свое тело. И тот, кто в это тело вошел, тот, кто к нему присоединился, тот и окажется спасенным. Поэтому в христианстве с первых веков, мы еще сегодня об этом будем говорить, спасаться во Христе и спасаться в церкви одно и то же. Церковь в своем пространстве, она преображает и соединяет людей по образу Пресвятой Троицы. Вот это очень важная идея. Во Христе, в Боге Троице мы исповедуем три ипостаси, три лица, единосущные между собой, которые обладают единой божественной природой без утраты своей личностной неповторимости. Отец остается отцом, сын сыном, Дух Святой Духом Святым. Так вот, в церкви тоже происходит некое сплавление, соединение людей по природе не только без утраты личностной неповторимости, но более того, люди получают возможность для своего личностного саморазвития. Моментом появления христианской церкви является, считается день, не то, что считается, действительно является день Пятидесятницы, день сошествия Святаго Духа на апостолов. Это день рождения церкви. Но надо признать, что у многих ранних отцов мы встречаем и другую мысль, что вообще-то весь мир создается как церковь, изначально Богом. И в этой церкви священником должен был быть человек, священником от лица мира перед Богом. И он не выполнил этого своего предназначения. И теперь в лице нового первосвященника, Господа нашего Иисуса Христа, восстанавливается вот это невыполненное дело Адама, служение Адама. Об этом аспекте церковного бытия первозданного мира сказано даже в катехизисе святителя Филарета Дроздова. Он пишет: «В насажденном на востоке рая была основана первая церковь безгрешных прародителей». Там же после грехопадения положено и новое основание Церкви спасаемых в обетовании о Спасительной. А кто принадлежит Церкви? Мы сегодня уже использовали образ тела и главы и говорили, что Христос – глава, а мы все, верующие в Него, это члены тела. Однако, на самом деле, объем, да, членов Церкви гораздо больше. Ну, конечно же, давайте сейчас перечислим главные типы. Первое – это, конечно же, те верующие на земле, христиане, которые крещены во имя Пресвятой Троицы и живут церковной жизнью, стараются исполнять заповеди Христовы. Во-вторых, пространству церкви, членами церкви являются умершие в вере. Не обязательно они достигли, может быть, святости в течение земной жизни, но они имели веру во Христа, они были крещены, вот, и поэтому, несомненно, их духовная связь не разрывается и после смерти. И третьим очень важным участником этого церковного тела являются ангельские бесплотные силы. Апостол Павел в послании к Колоссиям говорит, что Христос соединил все под собою, под свою главою, все земное и небесное. Небесное – это ангельский мир. И мы знаем, что ангелы действительно являются участниками наших богослужений и наших молитв, вот, нашего спасения. Однако, конечно, их характер участия в церковной жизни отличается от нашего. И об этом надо знать и иметь в виду. В церкви выделяют два аспекта существования – земной и небесный. Церковь в земном аспекте называется церковью воинствующей, потому что, по слову апостола Павла, она ведет брань, непрестанную брань за душу каждого человека, который желает познать Христа. Наша брань, говорит апостол Павел, не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века всего, духов злобы поднебесной. Церковь небесная называется церковь торжествующей, потому что уже торжествуют святые свою победу над дьяволом, над грехом, над смертью. Они радуются о Господе, благодарят. В земном аспекте церковь находится как бы является странствующей и во временном состоянии. Рано или поздно и земля преобразится в Царство Небесное, и тогда и земная церковь, вернее, церковь в земном аспекте будет торжествующей. Эти два аспекта ни в коем случае нельзя разделять как две церкви. Вот эта ошибка содержится, по крайней мере, содержалась в некоторых католических представлениях. Ну, насколько я знаю, сейчас они тоже от этого дистанцировались. Но иногда могут мелькнуть такие мысли у православных авторов, у православных людей. Нет, церковь одна, несмотря на то, что она распространена и на земле, и на небе. Основана она Господом нашим Иисусом Христом. Сегодня мы уже приводили слова Христова о том, что «создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А в чем христианская церковь отличается от всех остальных религиозных сообществ? В христианстве самым главным является даже не учение Христа, хотя это, несомненно, важно, а личность самого Христа. Насколько мы соединены со Христом правильно, настолько мы и можем воспользоваться плодами Его искупительного подвига. Обратите внимание, что в церковной истории мы не встречаем дискуссий острых о том, как понимать там, Нагорную проповедь, там, как истолковать ту или иную притчу, как интерпретировать там, те или иные слова, вот, касающиеся нравственной жизни. Но очень острые дискуссии касаемо, кто такой Иисус Христос. Потому что от ответа на этот вопрос определяется весь характер и строй духовной жизни человека. Итак, центром христианской жизни, церковной жизни, является сама личность Иисуса Христа и насколько мы можем с Ним вступить в личный диалог. Поскольку личный диалог, как сказать, явление, в общем-то, достаточно редкое в других религиях, иногда даже отрицаемое, как, допустим, в восточных религиях, в буддизме вот, или там, в индуизме, где все это заменено на медитацию, то, конечно же, и отношение в этом случае к лидерам, скажем, основателям религиозных сообществ несопоставимо в христианстве и в восточных культах. Однако для того, чтобы отделить церковь от иных религиозных сообществ, необходимы достаточно четкие критерии. Эту задачу ставили, можно сказать, перед богословами еще в древности христиане, и она в определенной степени решена. Решена и сформулирована в православном символе веры. Вспомните, каждый раз мы, когда его читаем, произносим такие слова: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». Вот эти четыре термина – единая, святая, соборная и апостольская – и являются существенными, сущностными принципами, сущностными критериями, отделяющими истинную церковь от ложных религиозных сообществ. И нам необходимо с этим разобраться. Ну, прежде всего, давайте я оговорюсь. Что значит существенные свойства, несущественные? Существенные – это те свойства, без которых данный предмет уже таковым именоваться не может. Допустим, человек, не имеющий души – это не человек. Да? Стул, на который нельзя сесть – это не стул. Да? Воздух, которым мы не можем дышать – это не воздух. И так далее. То есть есть такие свойства у предмета, явления, объекта, отсутствие которых уже разрушает само понятие о данном предмете. Так вот, перечисленные свойства церкви в символе веры – это как раз-то именно существенно. Без них церковь не является таковой. А что же здесь подразумевается? Первое – единая церковь. «Мен экклесиан». Греческое слово «мен» – «единое», как и русское слово «единое», имеет два значения – количественное и качественное. Она единая, потому что она одна. И это понятно. Христос один, Бог один, вера одна, крещение одно, как говорит апостол Павел. Поэтому церковь всегда была, есть и будет одна. Вот здесь, конечно, может возникнуть недоумение, да, а как же тогда мы употребляем выражение, да, вот там, католическая церковь, протестантская церковь, там, поместная церковь. Ну, я скажу так, в отношении тех религиозных сообществ, которые отпали от православия, термин «церковь», строго говоря, употребляться не должен. Конфессии, исповедание, как угодно. Конечно, там, из соображений там, политкорректности, там, дипломатии церковной это допускается, но, друзья, я должен предупредить, если мы так будем разбрасываться этим понятием и употреблять его где попало, то мы погрешаем против символа веры. Если мы исповедуем одну церковь, единую церковь, то других церквей больше нет. Все остальные религиозные сообщества, даже христианские, являются отпавшими в той или иной мере от православия. И события 1054 года, когда, мы знаем, католичество отпало от православия, его называют иногда некоторым великим расколом, как бы тем самым подразумевая, что церковь раскололась. Церковь расколоться не может, Христос не может расколоться. Произошло страшное, трагическое отпадение значительной части одного из православных патриархатов, римского патриархата, от вселенского православия. И так это, по сути, и есть. Но, конечно же, церковь, иногда слово «церковь» используется в переносном смысле, там, поместная церковь. Но в этом случае имеется в виду поместная православная церковь, что данная поместная церковь является представительством. Она обладает полнотой и являет собой эту полноту в своем бытии. Да. Она проявлением Вселенской Православной Церкви. Да. Здесь, конечно, такое слово употребление вполне корректно и с догматической точки зрения. Вот, и так, собственно говоря, мы и говорим. Итак, Церковь едина, в смысле одна, была, есть и будет. Но Церковь единая в том смысле, что она по сути своей, по своему свойству может соединять, сплавлять, образовывать единое целое из разобщенных существ, которыми являются люди. Они разобщены и между собою, и разобщены с Богом. И вот Церковь обладает таким мистическим свойством, чтобы соединять людей в единый богочеловеческий организм. Очень красиво эту идею описывал святитель Василий Великий. Он говорил, у людей после грехопадения не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войн, если бы грех не рассек их естества. И это главное в спасительном домостроении во плоти – привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем, истребив лукавое сечение. Восстановить первобытное единство, подобно тому, как наилучший врач целительными врачествами связывает тело, расторгнутое на многие элементы. То есть о чем говорит святитель Божий? Он говорит, что люди после грехопадения действительно представляют собой рассеченную, разобщенную, разорванную человеческую плоть, человеческое естество. И в церкви эта рана страшнейшая, уврачевывается. За счет чего обеспечивается это единство, возрастает это единство? Конечно, основанием является то, что глава одна, Господь Иисус Христос, и все живут в едином Святом Духе. Но внешними атрибутами этого единства, сплавляющего нас, является единая вера православная, да, единое богослужение, литургическая жизнь, единая евхаристическая чаша, единая церковная иерархия, восходящая к апостольству, как некая церковная структура, принцип церковной жизни, и единые принципы духовной жизни. Вот все это нас, как бы, когда мы погружаемся в это пространство, действительно становится, сближает. Это как бы с внешней точки зрения. А изнутри, конечно, люди должны сближаться через взращивание добродетели любви друг к другу и к Богу. Следующее очень важное свойство, второе, да, в этом списке – святость. Аген, экклесиан. Церковь называется святую. какому-нибудь спептику подойди на улицу, что церковь святая, да там я захожу, столько грешников, они все такие. Этот и приходит ему даже пальцем, ты, да, этот там, алкоголик, этот, сказать, казнократ, этот, ну и так далее, там, включая там, священнослужителей, всем достанется, как говорится, на орехи. Но что можно ответить такому человеку? Церковь свята не за счет святости отдельных своих членов. Церковь – это больница. И если вы приходите в больницу, вы не видите там очень много здоровых людей. Более того, если так с точки зрения статистики, вы там встретите гораздо больше больных людей, чем где-то вот на улице, в метро, в магазине. Потому что, естественно, больной человек идет не в магазин, не в метро, а прежде всего в больницу, чтобы получить исцеление. Поэтому, конечно, пугаться этого, смущаться этим не надо. То, что человек, обладаемый страстями, пришел в церковь, это уже замечательное духовное достижение, и его нужно поддержать. Однако, все-таки возникает вопрос, а почему же тогда называют святой, если там сборище больных, коллег, несчастных? Она свята за счет Христа. Он является источником ее благодати, святости. А что такое святость? Друзья, вот вопрос очень интересный. Хотелось бы, конечно, с вами, вот если был другой формат, даже пообсуждать. Вот что такое святость? Когда задаешь этот вопрос людям, то они начинают вспоминать о добродетелях, говорить о каких-то нравственных принципах жизни. Но, друзья, это еще не святость. Понятие святости в человеческом сознании возникает только в связи с понятием о Боге. Бог есть святость. Он святой. И в той мере, насколько человек похож на Бога, он является святым. И если у вас неправильное представление о Боге, то у вас неправильное представление о святости. И в конце концов вы можете сказать человеку, скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто для тебя святой. Так вот, для церкви святым святость, да, она определяется личностью Господа Иисуса Христа. И поэтому для человека христианина быть святым – это быть подобным Господу Иисусу Христу. Главный источник святости, повторяю, что да, это наш Спаситель Господь, который освящает нас через благодать таинств, через молитву, через Священное Писание, через добрые дела. Есть разные источники, разные средства, об этом мы еще поговорим на каком-то следующем занятии. Но надо учитывать, что, конечно же, люди, приходя в пространство церкви и желая стать святыми, а это естественное и правильное желание для каждого христианина, они иногда этого достигают, а иногда могут не достигать, а иногда, может быть, двигаться в противоположном направлении. И что же церковь вот постоянно с этими, так сказать, элементами своего тела гниющими продолжает жить? Нет, не продолжает. У церкви есть, можно сказать, свой внутренний духовный иммунитет. Как он себя проявляет? Он проявляет себя двояко. Если у человека грехи явные, публичные, то церковь применяет явные и публичные средства для отсечения этого члена. Анафема, какая-нибудь строгая епитимия, отлучение от причастия, отлучение, может быть, от церковного сообщества. Это, конечно, редкое применяемое средство, но оно есть в арсенале церкви, и примеры с его применением, я думаю, вы сами хорошо знаете. А второе средство иммунное, оно тайное, но совершенно реальное. То есть когда человек, допустим, согрешает тяжко, да, но не обнаруживает, вернее, как сказать, не высказывает, не исповедует это в рамках, так сказать, церковной жизни, на таинстве исповеди, вот, оправдывает свои грехи, тогда он лишается благодати Божией. И, в общем-то, формально, находясь, может быть, в пространстве там, того или иного прихода, в духовном плане он мертвый член церкви. Такое может быть. Конечно, вот реальное состояние людей, мертвый он или живой в духовном плане, никто из нас не знает. Поэтому не дерзайте, как бы сказать, самостоятельно определять. Ну, это вот мертвый прихожанин нашего прихода, да, с ним лучше вообще не общаться. На самом деле я скажу так вам, друзья, что сам факт, то, что человек находится на приходе, и Бог все-таки его пинками отсюда еще не выгнал, значит, еще есть у него шанс покаяться, даже если вот вы знаете о каких-то его очень серьезных грехах. Не торопитесь осуждать, найдите возможность ему помочь. Итак, святость, повторяю, что это очень важное свойство, через церковь к этой святости приобщаются люди. Не было бы церкви, у нас не было бы канала, свойства, средства. И здесь главное, конечно, средство церковное для приобщения людей к святости – это церковное таинство. И таинство таинств – Евхаристия, о которой, я думаю, мы поговорим с вами на следующей нашей встрече. Следующее свойство церкви – это соборность. Кафоликос. Когда мы слышим слово «соборность», то, наверное, чаще всего вспоминаем о соборах, которые имели место в жизни церкви. И на вопрос о том, что такое соборность церкви, люди часто отвечают, ну, это значит, что церковь управляется через вселенские соборы и через поместные соборы. Да, конечно, прав человек, сказав, что церковь управляется через вселенские соборы, но не только. Соборы являются таким инструментом для управления церковной жизнью. Есть и другие средства. И начиная с VIII века по нынешний день не проводятся вселенские соборы. И если формально подойти, получается, что можно поставить под сомнение богоугодность православной церкви, ведь нет вселенских соборов. Конечно, это неправильно так ставить вопрос. Почему? Потому что соборность – это не соборы. Слово «соборность» святые Кирилл и Мефодий использовали для перевода греческого слова «кафоликос» – «кафоличность». А греческий термин «кафола» значит «собирать воедино», «сплавлять», делать из множества разобщенных людей общее целое. И это действительно так. Церковь обладает уникальным свойством, несмотря на внешние препятствия, различные исторические условия, различающийся интеллектуальный уровень развития своих чад, этнические особенности, географический, политический строй, в рамках которого люди находятся – осуществлять свое спасительное служение, доносить Евангелие до людей. Вот эта способность церкви, универсальная способность церкви в полноте преподавать спасительные дары каждому человеку, жаждущему встречи со Христом, и называется кафоличностью. А перевели это слово на русский язык, на славянский язык, а затем уже это используется и в русском языке, святые Кирилл и Мефодий как собор, потому что здесь действительно присутствует глагол «собирать». Не от слова «собор», а от глагола «собирать». Она обладает свойством собирать разобщенные части человечества в единое целое. И никакое другое религиозное сообщество этого делать не может. При этом, если многие религиозные сообщества объединяют своих членов или по принципу власти, да, ну, допустим, армия, да, вот есть устав, есть присяга, и все военнослужащие должны соблюдать этот устав, эту присягу, независимо от их личных каких-то, так сказать, отношений и тому подобное. Или есть, допустим, общества, которые объединены общим увлечением. Ну, допустим, люди там борются за чистоту окружающего мира, да, экологические организации. Замечательно, это хорошее сообщество. Вот. Но здесь как бы одно лишь качество их бытия делает как бы сообщниками. И очень много организаций, которые объединены на основании общей страсти. Общей страсти, да, там экономические сообщества, фан-клубы, любители выпить, любители поиграть, увлеченные футболом и так далее. Там они собираются, целые стадионы, 100 тысяч человек, да, вот, часто объединены одной страстью. И еще более мощным средством объединения людей, нецерковным объединением людей, является ненависть. Вот нужно выдвинуть общего врага и вскормить всех ненавистью, и тогда люди тоже очень сильно консолидируются. Но все эти методы церковью категорично не принимаются. Это все нельзя. Не объединять людей за счет ненависти, не за счет греховной страсти, не за счет каких-то частных увлечений. вот, а только за счет любви ко Христу. Вот эта подмена очень опасна. Она существует в других религиозных сообществах. Она пытается прокрасться и в церковную жизнь, но мы должны этому препятствовать. Нас должна объединять любовь друг к другу и любовь ко Христу. И это вот, собственно, и выражается в термине кафоличность, то есть способность церкви доносить, да, свою благодать, да, служение, спасение до каждого человека, независимо ни от каких внешних условий. Это подтверждается в истории, да, вспомним, да, где только не приходилось развиваться в церкви, да, в обществе, там, где, которым правили римские императоры, феодалы, там, коммунисты, фашисты, кого только не было, да, и церковь выживала, выживает и будет выживать, потому что тот, кто с нею, тот, кто ее возглавляет, сильнее того, кто против нее. Это тоже проявление кафоличности или соборности. Говоря о соборности церкви, я должен предупредить о одном очень важном обстоятельстве. В наши дни встречается такое мнение, что соборность – это нечто аналогичное демократии. Ну, логика такая, опять-таки, ошибочная интерпретация. Соборность – собор, собор – это собрание, а собрание принимает решение демократическим путем. Да? Вот логика приблизительно такая. Да? И поэтому можно услышать среди православных такие речи. У вас приход соборный, часто приходские собрания собирают, да, голосовая прямая, да, у нас часто, да, у нас соборный, а у вас не соборный приход, у вас резко проходят приходские собрания и так далее и тому подобное. Я даже без какого-то оценки демократии, не демократия, просто хочу сказать, что понятие соборность к демократии никакого отношения не имеет. Если уже говорить о моделях социального устройства, то, конечно, церковь больше тяготеет к теократии. Богоправлению. Это вот высшая форма социального устройства. Конечно, что она в реальности пока что недостижима. Но как идеал, он всегда у церкви существовал, существует и будет существовать. И последнее важное свойство церкви – это апостольство. Церковь называется апостольской. Почему она так называется? Здесь две причины. Она называется апостольская в историческом плане, потому что основана на миссионерском служении наших апостолов, 12 апостолов Христа. Но это не самое главное. Главное, и почему церковь называется апостольской, заключается в том, что церковь изначально призвана доносить учение Христово до края земли, до каждого человека. И она эту функцию выполняла, выполняет и будет выполнять. И для этого у нее есть благодатные средства, благодатные сердца. Надо признать, что когда мы исповедуем церковь апостольской, то должны понимать, что доносить Евангелие Христово – это как бы призвание не только там, миссионеров, особых церковнослужителей, имеющих соответствующие послушания. А вообще-то, если мы православные люди, то в какой-то степени это призвание каждого из нас. Вот как это негромко звучит. Только логика этого миссионерства, она должна быть как бы от внутреннего к внешнему. То есть я сначала должен просветить свою вселенную, каждый человек – это микрокосмос. Вот я должен свою вселенную просветить, самого себя, познать Христа, а потом начинать как бы эту проповедь как бы доносить окружающим. Но опять-таки не выбегать там с Евангелием на перекресток, да, хватая за рукав, говорить, познал ли ты Христа. А вот видя вашу готовность, вам Господь будет посылать миссионерские задачи. К вам будут приходить ваши знакомые, друзья. Главное не прятаться, как христианин, не выпячиваться, но и не прятаться. И тогда будьте готовы отвечать в той мере, насколько вы знаете, насколько вам Господь даст сил, возможности. Не бойтесь, я вас очень прошу. Вот. Это великое дело. Кажется, ну подумаешь, я расскажу своим друзьям и знакомым. Это очень много. Если они вас спрашивают, вы не имеете права уклониться. Если они вас не спрашивают, да, наверное, навязывать свою веру, там, что-то там нравоучительствовать не стоит. Поэтому учтите, что апостольство церкви – это не только исторический какой-то признак церкви, вот она имеет отношение к апостолу. Это правильно, но и в том смысле, что она во все века доносит неискаженное Евангелие. Да, мы можем сказать, да и протестанты, и католики, и какие-то еще сообщества, вот они миссионерствуют. Это правда. Вот. Но возможность неискаженно, она сохраняется только изначальной апостольской церкви. Да, справедливы, наверное, будут упреки те, кто скажет, очень мало мы миссионерствуем. Это так. Но, тем не менее, все необходимые средства у нас есть. И очень жаль, что мы их не реализуем в полной и должной мере.